Глава пятая. Гондремарк в комнате ее высочества. Графиня сказала правду. Великий и всесильный премьер-министр Грюневальда уже давно был с принцессой Серафиной. Туалет ее был уже окончен, и принцесса, изящная и со вкусом одетая, сидела перед большим трюмо. Ее портрет в описании сэра Джона был правдив и вместе с тем являлся карикатурой. Ее лоб, пожалуй, был действительно слишком высок и узок, но это шло ей. Фигура ее была, пожалуй, несколько сутуловата, но это едва замечалось минутами, а в остальном все мельчайшие детали этой фигуры были словно точеные. Ручки, ножки, ушки, посадка привлекательной головки — все было мило, красиво, миниатюрно и гармонично. И если ее нельзя было назвать красавицей, то, во всяком случае, у нее нельзя было отнять оживленности, подвижности лица и выражения, яркости и неуловимой многообразной прелести и привлекательности. А глаза ее, если они действительно были слишком бегающие, слишком подвижные, то и это было не бесцельно. Они были самой привлекательной частью ее лица, но при этом они постоянно лгали. В то время как она в глубине своего недоразвившегося, неразмягченного сердца всецело предавалась мужскому честолюбию и жаждала власти, глаза ее смотрели то смело и дерзко, то заманчиво ласково, то гневно и злобно. Они обжигали, ласкали и все время были лживы, как глаза коварной обольстительной сирены. Вся она была лживая, неестественная, искусственная. Негодуя на то, что родилась не мужчиной и не могла выдвинуться и прославиться своими деяниями или подвигами, она задумала по-женски негласно властвовать и покорять все своей воле и своему влиянию, а самой быть свободной как мысль. И, не любя мужчин, она любила заставлять их покоряться. Это весьма обычное женское честолюбие, и такой, вероятно, была героиня шиллеровской баллады «Перчатка», пославшая влюбленного в нее рыцаря на арену львов. Но западни подстерегают одинаково и мужчин, и женщин, и жизнь весьма искусно способствует тому, чтобы в них попадались и те, и другие. Подле принцессы, в низком кресле, весь подобравшись, похожий на жирного кота, сидел Гондремарк, высокоплечий, сутуловатый, с покорным, заискивающим видом. Тяжелые синеватые челюсти придавали его лицу какой-то особенно плотоядный характер, налитые желчью глаза смотрели хмуро, и при явном его старании угодить и быть приятным создавался какой-то странный контраст. Лицо его ясно выражало ум, темперамент и какую-то особую разбойничью пиратскую смелость и коварство, отнюдь не мелкое мошенничество или дешевый обман. Его манеры, в то время как он, улыбаясь, смотрел на принцессу, были изысканно вежливы и галантны, но далеко не изящны.
«Может быть, — сказал он, — мне теперь следовало бы почтительнейше откланяться. Я не должен заставлять своего государя дожидаться в приемной, а потому давайте решим вопрос теперь же».
«А его никак нельзя отложить? — спросила принцесса.
— Это совершенно невозможно. Ваше высочество, вы сами это видите. В начальном периоде мы легко могли извиваться, как змея, но когда дело дошло до ультиматума, то другого выбора нет, как быть смелыми, как львы. Если бы принц пожелал отсутствовать еще несколько дней, это было бы, конечно, лучше. Но теперь мы зашли уж слишком далеко для того, чтобы можно было откладывать или оттягивать свое решение».
«Что могло привести его ко мне, — подумала принцесса вслух, — и именно сегодня? Сегодня, а не в какой-нибудь другой день?»
«У таких людей, созданных для помехи другим людям, очевидно, есть свой инстинкт, — заметил Гондремарк. — Но вы, во всяком случае, преувеличиваете опасность. Подумайте только о том, сколько мы уже успели сделать и вопреки каким препятствиям, при каких затруднительных условиях. Неужели же этот пустоголовый... Да нет! И он, смеясь, подул на кончики своих пальцев, как будто сдувал с них пушинку.
Но этот пустоголовый все же принц Грюневальдский.
«С вашего соизволения только, и до тех пор, пока вам будет благоугодно относиться к нему снисходительно, лишь пока вам угодно терпеть его», — сказал барон. «Есть право рождения, но есть и естественное право, право могущественного на могущество и сильного на силу. И если он вздумает встать вам поперек дороги, то вам стоит только вспомнить басню о железном и глиняном горшке».
«О, вы называете меня горшком? Вы нелюбезный барон», — засмеялась принцесса.
«Прежде чем мы с вами покончим с великим делом созидания вашей славы, мне, вероятно, придется переименовать вас еще многими титулами и именами», — сказал Гондримарк. Принцесса покраснела от удовольствия при этом намеке.
«Но ведь Фридрих все еще принц, все еще князь в своем княжестве, месье», — сказала она. «Вы, надеюсь, не предлагаете революции? Во всяком случае, не вы, не правда ли?»
«Мадам, это уже сделано. Ведь в сущности принц царствует только на бумаге, а на деле царствует и правит в стране моя принцесса».
И он посмотрел на нее с нежностью и восхищением, отчего сердце принцессы преисполнилось радостной гордостью. Глядя на своего раба, она упивалась одуряющим напитком сознания своей власти. Между тем он продолжал со свойственной ему грубоватой и тяжеловатой насмешливостью, которая так не шла к нему.
«У моей государыни есть только один недостаток, только одна слабость, грозящая опасностью для той блестящей и великой карьеры, которую я предвижу для нее. Но смею ли я назвать ее, эту слабость? Будет ли мне дозволено разрешить себе эту вольность? Но пусть будет, что будет. Я укажу на нее. Эта опасность в вас самих. Это ваше слишком мягкое сердце».
«Мужества у нее мало, у вашей принцессы. Смелости мало», — сказала Серафина. «Предположим, что мы ошиблись в расчете. Предположим, что мы потерпим поражение».
«Потерпим поражение? Что вы говорите, мадам?» — возразил барон с едва заметным раздражением. «Разве могут собаки потерпеть поражение от зайца? Наши войска расположены все вдоль границы. В 5 часов времени, если не раньше, наш авангард, состоящий из 5000 штыков, будет у ворот Бранденау. Да в целом Геральштейне нет и 1500 человек, способных встать под ружье и обученных военному строю. Это же простая арифметика. О сопротивлении не может быть даже речи».
«Если так, то это не великий подвиг, подобное завоевание. И это вы называете славой? Ведь это все равно, что побить ребенка, господин барон».
«В данном случае дело идет о мужестве дипломатическом, мадам», — сказал он. «Мы делаем этим захватом, если хотите, важный шаг. Впервые обращаем внимание Европы на маленькое княжество Грюневальд, и в течение последующих 3 месяцев сыграем на либо пан, либо пропал. И вот тогда мне придется всецело положиться на ваши советы и указания», — добавил он, помрачнев. «Если бы я не видел вас за работой, если бы я не знал плодотворности вашего ума, силы вашей воли и решимости, признаюсь, я бы дрожал за будущие судьбы этого княжества и за последствия начатого нами. Но именно в этой области мужчины должны признать себя менее искусными. Все величайшие и мудрейшие договоры, если они не велись собственнолично женщинами, то велись мужчинами, за спиной которых стояли мудрые женщины. Мадам Помпадур не имела способных слуг,
Она не нашла своего Гондремарка, но она была сильным политиком. А Катерина Медичи? Какая верность взгляда! Какая безошибочность суждения! Какое богатство способов для достижения задуманной цели! Наконец, какая эластичность ума, какая изобретательность и какая удивительная настойчивость и безбоязненность перед неудачей! Но, увы, ее пустоголовые были ее собственными детьми, и у нее была всего только одна мещанская слабость — добродетель обычных женщин, ее семейные чувства, вследствие которых она позволяла семейным узам и привязанностям стеснять свободу ее политических замыслов и деяний.